Внешность обманчива, поэтому за ней все время приходится следить. Программа «Внешний вид» на Латвийском радио 4.
Дамы и господа, вы слушаете радиопрограмму и подкасты «Красоте и моде. Внешний вид». И здесь мы изучаем влияние внешнего вида на все сферы жизни героев, знакомимся с новыми трендами и отвечаем на такие вопросы, о которых вы раньше даже не задумывались. Приглашаю вас присоединиться к нам. У микрофона Алиса Орлова. Далее в выпуске вы услышите.
Да, я думаю, с точки зрения маркетинга они просто попали в такую обсуждаемую тему. Какой бы ты ни была красивой и ухоженной, всегда кто-то будет моложе тебя и лучше. Ну, то есть, если ты конкурируешь внешностью. Недавно нашла где-то штук 10 седых волос и думаю, ну, все началось.
И в гостях Мишель Шихурина, автор цифрового контента, IT-предприниматель, спикер, преподаватель и сооснователь бренда обуви в прошлом. Здравствуй.
Привет.
И будем сегодня говорить о самопринятии и о том, влияет ли возраст на качество жизни. И будем делать это на примере громкого такого социального высказывания. Это хит 2024 года, боди-хоррор «Субстанция». Как раз недавно актриса Деми Мур получила «Золотой глобус» за участие в этом фильме, в фильме «Субстанция». Мишель, удалось ли посмотреть это кино?
Ой, да, конечно, мы посмотрели. Еще, когда, мне кажется, в Каннах они взяли лучший сценарий, и мне стало интересно, конечно, посмотрели. Не могу сказать, что мне было легко смотреть. Вот, я человек достаточно впечатлительный, но я считаю, что это шедевр, конечно.
Я слышала, что женщины в основном не справлялись и уходили с фильма, кто-то плакал в конце, то есть как-то сложно было для восприятия.
Мне кажется, просто тема очень актуальная. Как ты сказала, принятие женщинами себя, своего возраста, потому что даже я уже в свой 31 год об этом задумываюсь. Недавно нашла где-то штук 10 седых волос и думаю, ну все началось. Где моя субстанция?
Ну, то есть в фильме четко видно, что поднимается тема дискриминации, мизогинии, каких-то нереалистичных стандартов красоты.
Мне кажется, даже больше отношений героини к этому, нежели общества. Ну, то есть до конца ведь непонятно, это в ее сознании настолько все было утрировано плохо, да, либо, ну, на самом деле ее отовсюду выгнали. Ну, то есть нам же показали только вот эту часть с работой на телевидении, ну, я думаю, что человек может реализоваться и в других тоже сферах.
Мы с тобой уже обсуждали другой хит «Барби».
Да.
И этот выпуск стал одним из самых прослушиваемых. Сейчас обсуждаем «Субстанцию». Вот если сравнить два этих фильма...
Мне кажется, «Барби», он был больше как раз-таки вот с посылом такого принятия, что женщины могут быть настоящими, ну и как бы какие они настоящие, что нам не нужно быть, да, как Барби. В чем-то, конечно, субстанция перекликается в этом посыле, но, ты знаешь, я потом начала анализировать трансформации многих звезд голливудских в этом году, и я такая думаю, ну, с одной стороны, да, посыл к принятию, с другой стороны, многие настолько хорошо себя сделали в этом году, что я думаю, там принятием просто и не пахнет.
А вот, кстати говоря, тоже задавалась вопросом, Деми Мур получила еще и награду за это кино, и вышла с такой огненной речью, ей рукоплескал потом зал, ее цитировали многие. Эту речь, я думаю, может послушать каждый, в интернете доступно. Заключительное слово – это не надо подгонять себя как раз-таки под стандарт, не надо стоять с линейкой и что-то там измерять.
Ладно, это смешно. Ну, как бы, мне кажется, я не помню, сколько ей лет. Ну, то есть, ну, по ней даже не скажешь, сколько ей лет, если не посмотреть на дату рождения. Мне кажется, это не совсем искренне рассуждать о таком, когда ты, по факту, очень много вложил в то, чтобы твоя внешность была идеальной. Вот если мы посмотрим на Памелу Андерсон, которая даже и на год отказалась от косметики, вот она как раз-таки была таким примером принятия своего тела, старения, вообще, ну, как бы красоты без каких-то прикрас. А вот Деми Мур, мне кажется, вообще не про это. по моему мнению, не кажется, что этот фильм прямо был с посылом принятия своей внешности.
Именно потому, что Деми Мур — это не тот человек, который может говорить...
Да, то есть у меня там было мало принятия. Больше, скорее, какой-то... какого-то осознания, что мы там тоже будем.
Может быть, в этом много какого-то маркетинга, ну и вообще на самом деле, и кому приятно смотреть на действительно дряблое тело, куда приятнее смотреть на идеальную Деми Мур даже в ее возрасте. Продюсеры наверняка тоже хотели, чтобы фильм окупился.
Да, но в этом же тоже есть определенный ход, что ты смотришь, и ты понимаешь, что с ней на самом деле все в порядке, ну, как бы, что это ее психологическое состояние, нежели на самом деле физически она как-то плохо выглядит или что такое. Ну, я не говорю, конечно, впоследствии, да, там в кино, когда это все прогрессировало, но изначально. По поводу маркетинга, да, может быть, тоже, конечно, приглашают же звезд, на которых люди пойдут.
А давай мы расскажем про сюжет.
Ну, сюжет о том, как Деми Мур, она играет звезду фитнес-передачи на телевидении, при том в достаточно откровенных купальниках в стиле 80-х. Она там пляшет и выступает. Ну, кстати, я бы так не смогла плясать, как она в кадре. Вот. И в свой 50-летний юбилей ее увольняют с канала. И она начинает, естественно, грустить, потому что вся ее жизнь была вот в такой реализации, и она находит контакт, или ей кто-то дает, ну, в общем, каким-то образом...
На нее выходят.
Да, на нее выходят и предлагают ей попробовать субстанцию. Вот. Субстанция — это некий препарат, который ты вкалываешь, и от тебя буквально отделяется твоя молодая часть. Вот. Ну и, собственно, весь остальной фильм, они переселяются то одна, ну, в молодое тело, то обратно в старое. Естественно, было все время желание продлить этот момент нахождения в молодом теле. Ну и, собственно, это все плохо закончилось.
Да. И потом, спойлер, молодая стала поглощать вот эту старшую версию.
Да.
Все больше высасывать.
Ну, это же ведь она была. Ну, как бы она же сама себя поглощала. Сознание-то одно было.
Да, не все поняли, что это как бы разные стороны одной личности. Да. Хотя в фильме подчеркивается и говорится: вы едины, вы едины, вы едины. Это то, что вот эти две субличности, назовем это так, никак не могли принять и понять. А вот если бы они все-таки договорились, это имело бы шанс на успех?
Мне кажется, это все равно какая-то двойная жизнь. У тебя стираются границы, а что есть настоящее тогда? Ну, как бы это такое сумасшествие. Я думаю, есть люди, которые в силу своих каких-то вот психических болезней действительно живут такую двойную жизнь. Но мне не кажется, что это здоровая ситуация. Я все-таки за то, чтобы принимать свою жизнь как единое целое, без раздвоения. Мы, конечно, играем разные роли. Ну, безусловно, у каждой женщины есть разные роли, но... А это все должно как-то соединяться.
Вот, если воспринимать это как метафору, в каком возрасте происходит этот раскол в женской психике?
Ну, видишь, я могу судить с высоты своих лет. Мне недавно исполнилось 31, и мне, честно говоря, это странно, потому что я ментально абсолютно себя помню вот в 21. То есть для меня эти 10 лет как будто, ну, мне это странно. Особенно, когда бабушка звонит и поздравляет, что у меня уже 40-й. Я такая, ну, спасибо. Ну, то есть это все очень странно. Вот, ну, мне кажется, начиная с 30, как-то ты начинаешь задумываться. Это ненормально, но вот как есть. Делюсь своим опытом.
Да, но, может быть, это мы об этом не думаем, потому что у нас все хорошо, как бы. Вот ты востребована в профессии, да. У героини Деми Мур как раз был провал на этом фронте. И, казалось бы, при всех ее возможностях, и материальных в том числе, она могла бы сказать: ой, как классно, я поеду сейчас на Мальдивы и просто буду жить для себя.
Ну да, это вопрос реализации всегда. Я знаю очень много девушек и женщин, которые ставили приоритет на реализацию через внешность, и, конечно, это все очень недолгосрочно, и ты понимаешь, что с возрастом твои перспективы лишь снижаются, что бы ты ни делал, ну, все равно кто-то придет моложе. То есть это вот такая всегда есть история, то есть каким бы ты ни был, какой бы ты ни была красивой, ухоженной, всегда кто-то будет моложе тебя и лучше, ну, то есть если ты конкурируешь внешностью. Да, поэтому да. Я когда-то, ну, на самом деле, да, лет 10 назад поняла, что это вообще не моя игра, что, ну, мне важно конкурировать на уровне интеллекта. Потому что на уровне интеллекта, чем старше ты становишься, ты наоборот становишься только лучше.
А какие еще есть уровни? Ну, просто кто-то, да, может, не может на уровне интеллекта.
Ну, может быть, на уровне какой-то больше социальной реализации.
Креативности.
Душевности, да, может, креативности. Ну, знаешь, я это все равно отношу к интеллекту. Потому что интеллект, он же не только в том, что ты там гениальный, не знаю, математик или предприниматель, или, ну, занимаешься каким-то бизнесом. Ну, я имею в виду реализация не посредством тела, а посредством сознания. То есть творчество — это же тоже реализация посредством сознания, души. Нам же особо не важно, как художник, ну, то есть насколько он соответствует канонам красоты.
Еще такой интересный момент. Психологи говорят, человек со здоровой самооценкой себя ни с кем не сравнивает. Ну, разве можно действительно существовать в социуме и ни с кем себя не сравнивать? То есть это как в своем пузыре, что ли, отдельном жить?
Ну, смотря, опять-таки, по каким параметрам ты сравниваешь. Нет, я могу иногда сравнить свою внешность с кем-то. То есть мне кажется, что я иногда смотрю на своих ровесниц, и мне кажется, что я выгляжу моложе. Но не потому, что там как бы я что-то для этого делаю, ведь многое тоже заложено в генах. Ну, то есть, да, может, кому-то больше везет, кому-то меньше в этом плане. Да нет, ну, мне кажется, сравнение — это настолько естественно для человека. Мы же социальные животные. Конечно, мы сравниваем.
Да. Давай обсудим, почему такой инфошум вокруг этого фильма. Почему?
Вот, мне кажется, они попали абсолютно в тему года. То есть, я говорю, настолько весь год муссировалась тема переделки внешности звезд. Я не знаю, если ты видела, насколько поменялась внешность Линдси Лохан, например. Если старые фильмы посмотреть, как раньше выглядели, например, там, не знаю, 35-летние в кино. Вот советское кино, да, если взять. И как сейчас выглядят 35-летние в кино. Ну, мне кажется, у них разница на 10 лет, как минимум. Ну, да. Чисто восприятие. Да, я думаю, с точки зрения маркетинга они просто попали в такую обсуждаемую тему. И плюс кино действительно с точки зрения построения картинки, оно очень красивое. Ну, то есть как само по себе такой объект искусства. Ну, мне очень понравилось. И как кадры подобраны, костюмы, насколько это все такое атмосферное, эстетическое. Да, по поводу окончания, конечно, можно поговорить, но с другой стороны, мне кажется, в его таком в такой, может, гиперболе, да, то есть там всего было чересчур в конце, но в этом тоже есть какой-то смысл, потому что если бы оно так все как-то, знаешь, меланхолично, спокойно закончилось, то это бы так не обсуждалось в средствах массовой информации, потому что если у тебя есть какой-то конфликт, вот за что зацепиться, то, ну, это продвигает то, что ты делаешь. Это как в социальных сетях. Некоторые специально закупают хейт на свои видео, потому что чем, если у тебя появляется хейт в комментариях, то присоединяются другие люди, которые либо тебя пытаются защитить, либо еще доливают масло, значит, в огонь этому хейту, а у тебя по факту много комментариев, больше комментариев, твой контент больше продвигается. То есть такая стратегия тоже есть.
Я слышала про такой прием, намеренно сделать какую-то ошибку,
да,
чтобы тебе потом написали про,
да,
эту ошибку.
Да, я такое даже тестила, ну, то есть это делается. А я снимала какой-то ролик, и я специально назвала бренд неправильно один, и я знала, что люди начнут писать, исправлять, и мне кажется, ролик залетел достаточно на большую аудиторию, то есть 1020, по-моему, просмотров или даже больше. Вот. Я не думаю, конечно, что режиссеры считают, что их окончание — это некая ошибка, то есть я не думаю, что это ошибка, но это скорее как такой повод для дополнительного обсуждения.
Да. Ты сказала, что тебе было немного страшно начинать просмотр, страшно от внутренних эмоций, которые ты получишь, или от того, что это все-таки боди-хоррор. Боди-хоррор — это такой жанр не очень эстетичный, совсем не эстетичный, да, боди-хоррор. Все в этом даже названии кроется.
Но они на самом деле старались сделать это очень эстетично. Хотя, ты знаешь, из-за того, что в финале оно все равно выглядело не настоящим, это не было так страшно. Не знаю, как из резины. Но мне было неприятно весь фильм, потому что у меня есть фобия иголок. И вообще, ну, мне очень страшно, когда, например, мне берут кровь или делают уколы, а там просто весь фильм, ну, как бы инъекции. Да, я просто на эти инъекции закрывала глаза. Ну, это моя такая особенность. Это было не очень приятно.
Я думаю, в боди-хоррорах и такого рода фильмах каждый на чем-то своем там ломается, но в этом и задача разместить по фильму максимальное количество триггеров, наверное.
Ну, да.
А почему люди вообще идут на боди-хорроры? Потому что, ну, это же странно, инстинктов связаны с защитой нашего тела,
да.
А мы как раз идем на фильмы, которые про полное такое вот какое-то физическое разложение. Почему так?
Мне кажется, людям, естественно, интересоваться какими-то вот такими, может быть, запретными, какими-то секретными темами, потому что, ну, пошла бы ты смотреть на то, что ты и так видишь в жизни каждый день. Ну, это не так интересно, как что-то вот такое невероятное. Мне кажется, да, в этом кроется секрет. Ну, и плюс... Лично я считаю, что все равно этот фильм больше про эстетику, нежели чем про, ну, какое-то вот что-то некрасивое. Потому что даже эти все трансформации и, ну, в общем, все эти стрёмные моменты, они все равно были в очень красивом интерьере, в какой-то, ну вот да, в каком-то одном стиле. То есть вот с точки зрения стиля это было круто.
Интересно, что режиссер фильма это женщина, так же, как и с Барби.
А, да ладно, не знала.
Да.
Ну, я считаю, что кино шедевр, безусловно. Я не могу сказать, что это войдет в список каких-то моих любимых фильмов. То есть я скорее посмотрела, потому что мне интересно смотреть фильмы, которые я считаю трендообразующими и оказывающим влияние на общество, потому что из этого потом вытекают разные другие вещи, в том числе там и маркетинг, и в целом настроение общества, да, можно считать таким образом. Ведь нас через кино, мне кажется, каким-то образом, ну, все равно настраивают на определенные темы.
Да.
Вот. И я стараюсь, да, смотреть такие фильмы с точки зрения такой мысли. Мне кажется, да, это шедевр.
Субстанция – трендообразующий фильм.
Ну, я думаю, что да.
Какие пойдут тренды после этого кино? Или мы их уже видим в разных сферах жизни?
Чисто стилистически, да, может быть, тренд, ну, там, по одежде, вот такое. Ну, то же самое, как, знаешь, после фильма «Барби» все носили розовый цвет, то есть, может, сейчас будут популярны какие-нибудь блестящие купальники в стиле 80-х, как они там плясали в кадре, ну, что-то такое.
В том же Инстаграме запустился какой-то тренд после «Субстанции»?
Я видела, что... На Хэллоуин самый популярный костюм была вот маска этого чудища из последних кадров. Ну, то есть, да, в этом был большой тренд. А еще я видела, что несколько косметических брендов выпустили какие-то средства вот этого ярко-желтого цвета, как была субстанция. Ну, то есть, да, конечно, это в социальных сетях подхватывается. Но это такие быстрые тренды. Mm. Ну, то есть, это вот пару месяцев и пройдет, пока хайп.
То, что я видела, это голос из фильма «Хотели ли бы вы стать лучшей версией себя?»
Да.
Почему они не смогли объединиться? Это же могло решить весь конфликт.
Слушай, если бы там не было конфликта, нам не было бы интересно смотреть это кино. Ну, к сожалению, так строится драматургия, что чем глубже у тебя раскол в отношениях каких-то героев, тем нам интереснее смотреть. Ну, так наш мозг устроен. Я абсолютно солидарна с тем, что им дали лучший сценарий в Каннах. Ну, то есть сценарий, да, классный.
Финал тебя устроил или ты бы его переписала?
Не, меня устроил финал. Я знаю, что многие недовольны финалом, но мне кажется, что финал не оставляет какого-то, наверное, тяжелого осадка. То есть мне всегда страшно какая-то психологическая больше драма, когда я понимаю, что то, что я вижу в кино, оно может произойти физически в мире со мной или с другими людьми. Вот как я смотрела фильм, по-моему, это было с Энтони Хопкинсом про деменцию. И то, что они налили этого кетчупа в конце, мне кажется, добавляет такой сатиры и, ну, немножко все-таки легкости.
Но вообще это вечный сюжет «Дориан Грей».
Ну да, тоже. Ну, конечно, если так рассуждать, гипотетически, да, могли, конечно, договориться.
Мир таков, что действительно в некоторых профессиях можно столкнуться с этой дискриминацией по возрасту. Но если такое происходит, что делать?
А я поняла, что в моей сфере например, IT-стартапов, это дискриминация по возрасту, как будто у женщин работает в обратную сторону, потому что тебя часто воспринимают слишком молодой для того, что ты делаешь, и тебе как бы нужно казаться старше, чтобы тебя восприняли серьезнее. Ну, то есть в обратную сторону тоже работает. Причем, ну, у мужчин вообще проблем с этим нет. Вот. А по поводу того, что делать, мне кажется, строить какой-то план Б. То есть, например, если говорить про себя, у меня всегда есть какая-то идея, чем бы я хотела заниматься, например, в старости. Ну, то есть я отдаю себе отчет, что не смогу в таком темпе работать всю жизнь, и это нормально. Ну, потому что тело, оно реально меняется. И знаешь, у меня сейчас был такой эпизод в жизни, когда я за 2 недели пролетела, мне кажется, 20 тысяч километров. Ну, короче, полземли облетела. Уже не помню, сколько я. 5 стран посетила. Ну, в общем, реально много. И я ощутила, что это физически тяжело. Вот, то есть лет 10 назад я бы такая, да, все, полетели дальше. А сейчас, мне было плохо. И я поняла, что у тела есть ресурс, и об этом нужно помнить, и нужно готовиться. Ну, то есть нужно понимать, что в какой-то момент нужно переключиться на какую-то более спокойную деятельность. Ну, я, конечно, не знаю, у нас, знаешь, так будущее сейчас стремительно наступает, потому что еще, кстати, интересный фильм, мне кажется, можно посмотреть вдогонку. Это документальный фильм «Don't Die» называется, про Брайана. Это такой миллиардер из Силиконовой долины, который пытается не умереть. То есть он сохраняет свою жизнь. И это реальная история. То есть это вот субстанция в мужском обличии. И что он делает? Он, например, переливает плазму, ну, то есть кровь своего сына. Он там в день съедает по 50 каких-то таблеток. Он каждый день там сдает анализы. Ну, это как бы реальность.
Он называет себя биохакером. Да?
Наверное, да. Угу. Его зовут Брайан, и вот сейчас вышел фильм документальный, 1 января, по-моему, называется «Don't Die», там, ну, «Не умирай». Вот, и, ну, я понимаю, что вот, как бы, такое будущее, оно наступает. И у него действительно по показателям тела он моложе гораздо своих лет биологических. Так что да, этот период, он, конечно, активности увеличивается, но все равно, пока у нас нет таблетки для бессмертия, нужно готовиться к тому, что в какой-то момент твоя деятельность станет более спокойной. И это нормально. Ну, то есть это же про адекватное восприятие мира и как бы себя в этом мире.
Да, но мир очень высоких ожиданий и завышенной планки вот этих стандартов всего.
Это вопрос исключительно самооценки. Ты знаешь, иногда я могу пообщаться с такими женщинами, которых сложно назвать красотками, но они настолько в себе уверены, самодостаточны, глубоки, интересны, что это вообще, ну, никак тебя не смущает. Причем и женщин, и мужчин.
Ты рассказывала про документалку, и я подумала, а возможен ли был фильм «Субстанция», но с мужским персонажем в главной роли?
Так вот этот Брайан, это и есть Деми Мур в мужском обличии. Только страшно, там, понимаешь, боди-хоррор заключается в том, что если Деми Мур — это все-таки фантазийная история, то этот Брайан, вон, он живет там в Сан-Франциско.
Ну, вообще, мужчинам в большинстве своем сложнее понять этот фильм, как ты считаешь?
Я думаю, что в целом мужчины менее зависимы от своей внешности, как и от возраста. Ну, мужской организм, он же вообще другой, то есть и даже если брать с точки зрения биологии, у мужчин дольше сохраняется там коллаген в лице и так далее. Ну, то есть поэтому в целом мужчины медленнее стареют внешне, чем женщины, и нету ожидания какого-то. Мне кажется, очень мало в мире существует профессий, где для мужчины важно иметь какую-то идеальную внешность. То есть таких требований особо нету.
Ну вот если 10 лет назад был тренд старлетки Голливуда, то сейчас какой-то обратный тренд, прекрасно выглядящие дамы 50+, но это же все равно какая-то игра. Сейчас мы поиграем вот это, сейчас мы поиграем вот это, то есть сейчас мы какой-то новый тренд запустим. То есть это как будто бы нашим мнением кто-то как кукловод управляет.
Ну, это же тоже законы рынка и маркетинга. Если ты хочешь, чтобы люди удивились, если ты хочешь привлечь внимание людей, тебе нужно все время показывать что-то другое. То есть, если ты сначала показываешь что-то некрасивое долго, да, то потом, чтобы привлечь внимание, тебе нужно показать что-то красивое. Это так работает. Нельзя все время показывать какую-то одну тему, транслировать.
Кто сейчас на самом деле управляет всем? Кто диктует правила игры? 20-летние, 30-летние, 40-летние, 50-летние?
Интересный вопрос, потому что я сталкиваюсь сейчас с 20-летними очень много и по работе. И моя помощница тоже, она 20+. Вот, хотя, мне кажется, мы внешне выглядим абсолютно одинаково, но вот сознание 20-летних и отношение к жизни — это вот это поколение зумеры, ну, то есть зумеры-миллениалы, это прям вообще день и ночь. Ну, то есть мы очень разные, и я не всегда могу найти, честно говоря, язык. Ну, то есть это абсолютно разные ценности. Вот, и мне кажется, что... Несмотря на то, что как будто вот у нашего поколения миллениалов было больше времени на то, чтобы как-то укрепиться в обществе, а зумеры все равно наступают на пятки. Ну, то есть они вообще по-другому как-то мыслят, быстрее, мне кажется, развиваются, больше ценят себя, часто чересчур. Еще, ну, как бы кажется, что должен быть какой-то опыт, какие-то знания, да, чтобы чего-то добиться в жизни. А вот у молодого поколения, кажется, уже по факту существования очень часто, что мы уже все должны. Поэтому сложно сказать, кто рулит, наверное, смотря в какой сфере. Mm-hmm. Я не чувствую особо, что как-то... Ну, кто-то прям сильно перетягивает на себя одеяло.
Как человек, который активно работает с аудиторией большой, чего хотят люди сейчас? Зрелищ, хлеба, тренда?
Ой, ты знаешь, парадокс, например, моей аудитории в том, что на меня в основном подписаны люди старше. То есть моя аудитория — это 35-45 лет. И это достаточно странно, потому что обычно 90% случаев на блог подписываются люди, которые тебя младше, потому что они выбирают себя ролевой моделью. И я очень много видела профилей, сколько я не анализировала, я везде вот это видела, но в моем профиле почему-то на меня подписываются люди, наоборот, которые меня старше. Чего хотят люди? Люди хотят, мне кажется, сохранить свои позиции в этом быстро меняющемся мире, потому что технологии слишком быстро наступают, и, ты знаешь, их даже... Ну, например, я работаю активно с искусственным интеллектом, мы разрабатываем свой тоже искусственный интеллект, и я понимаю, что эти технологии могли бы уже сейчас быть гораздо более прогрессивными, но их специально выпускают медленней в общедоступные релизы, потому что мы не готовы. Вот. И я вижу этот страх у людей, потому что, безусловно, в будущем многие профессии будут заменены искусственным интеллектом, и те, кто уже сейчас это понимают, конечно, задумываются, а какое их положение в этом мире. Mm-hmm. Может, наоборот, даже мы вернемся больше к чему-то такому вот биологическому, красивому. Ну, то есть, что здесь в первую очередь опасности подвержены как раз-таки те, кто работают больше интеллектом, нежели телом, потому что его сейчас гораздо проще заменить.
Может быть, это последние годы, когда такой фильм «Субстанция», боди-хоррор будет актуален, потому что дальше мы будем соревноваться не с лучшей версией себя, с молодой версией себя, а уже с роботом каким-то.
Да, а может даже и не с роботом, но с каким-то биологическим существом. Я буквально сегодня утром прочитала статью на тему того, что ученые провели успешные испытания, они вырастили мозг, состоящий из 10 тысяч нейронов. Это, конечно, очень мало, это очень маленький мозг, но они его смогли подключить к симуляции, и этот мозг в режиме реального времени управлял бабочкой в симуляции. И это не искусственный интеллект, это биологически выращенный мозг. С вами была Мишель Шихурина, оригинальная пока что естественный интеллект. Я IT-предприниматель, автор цифрового контента, веду блог в Инстаграме, делюсь своими мыслями с людьми.
Спасибо большое гостю. Да, мы тут все в оригинальной версии.
Пока
что. Пока что. У микрофона была Алиса Орлова. Если вам понравился этот выпуск, то поставьте нам лайк. Напоминаю, что как подкаст мы есть на всех популярных подкаст-платформах. До новых тем, героев, трендов и историй. До свидания.